Я благодарю Бога, что Господь дает возможность заставить этой чести проповедовать Его истину, Его слово, не свои желания, не свои опытности, не свои какие-то навыки, а именно Его слово, Его истину. И прошла неделя, как неделю назад был праздник, 7 ноября, 7-8 ноября. А молодые уже не помнят, дети уже вообще не знают, кто такой дедушка Ленин. Но я помню стих Ленин. 7 ноября, красный день календаря. Это праздник, я знаю дедушку Ленина, не лично, но заочно мы стремились подражать ему. Сейчас уже это забыто. Для кого-то только слово Ленин приводило в трепет, какие-то волнения порождало. И в этот день 1917 года с крейсера «Авроры» прозвучал просто выстрел. На первый взгляд, не имеющий никакого значения. Обыкновенный выстрел орудия. Но именно этот зал послужил тому, что изменился ход истории в России. И не только история в России изменилась, но и в мире тоже изменился ход этой истории. Изменились взгляды, понятия, понимания. Но прошло время, и все забывается. Сегодня мне похотелось бы порассуждать вместе с вами. Дэйв уже освещал эту тему, поэтому я думаю, я буду себя свободнее чувствовать, и для вас это будет на пользу. О том выстреле, о том залпе, который прозвучал 2000 лет назад. Тот залп, который изменил ход истории всей Вселенной. Тот вождь, которого знают, и из года в год его учеников становится больше и больше. И имя его носит с достоинством. И этим залпом был Евангелие, действительно, которое изменило сознание многих. И которая меняет. И этот зал, прозвучавший 2000 лет назад, не потерял своей актуальности и в наше время, в наш день. И как в то время этот выстрел ждала толпа необразованного народа, истощенная, изнеможденная, под бременем житейской суеты под всей, желавшая свободы, желавшая, чтобы иметь счастье, блаженство. Они желали и хотели этого. И они в надежде приняли этого. Но то, что произошло в 17 году, послужило только изменение истории. Но такая же нужда, она также осталась. Люди также продолжали искать свободу. И залп, прозвучавший 2000 лет назад, он тоже, также эта речь, которая произнес Иисус Христос, она была произносима для толпы народа, необразованного народа, среди которых были и знающие Писания, фарисеи, и среди них также были избранные Иисусом ученики. И вот евреи, не так же, как и в России, народ был уже желающий, значит, тут должен прийти Мессия, который восстановит отличное царство. Мессия, который должен открыть эти окна благословения для них, что наконец-то они вступят права, которые обещаны роду Авраамова, евреям, народу избранному, царству по всей земле. И вот они приступили к Иисусу в надежде, что сейчас произойдет ожидаемое мир. И мне хотелось бы начать свою проповедь, прочитав один стих. Это с 5 главы, 20 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Они ожидали, что Мессия для них открывает, и вот они собрались, должны получить. И Иисус говорит, кто может войти в это Царство Небесное. И оказывается, не предписание, обязательства, которые давали и налагали на народ фарисеи, это отпадает в сторону. Иисус Христос завышает эту планку. Говорит, праведность эта ваша должна превзойти праведность фарисеев. И он дает свои проповеди в своем, в нашем Евангелии, то Евангелие, которое он проповедовал, дает характеристики. Кто может созидать Царство Божие и приготовить блаженство, счастье и вечную жизнь? Иисус Христос говорит, как достигается праведность. И мы сегодня рассмотрим 8 шагов блаженства. Как рассуждая, говорят об этом, что это шаги, последовательность, которая должна быть. И у кого есть Библия, откроем 5 главу Евангелия от Матфея. Я также хотел бы, чтобы мы сейчас в молитве помолились бы, и также открыли бы наши сердца, наши уши, наши глаза, для того, чтобы мы могли воспринять Слово Божие, для того, чтобы мы могли дать возможность проговорить Иисусу нашим сердцам, услышать, чтобы мы могли выйти отсюда, неся это Слово не только себе, но и другим. Давайте помолимся. Господь мой Иисус, я славлю Тебя за этот день, Господь мой, за этот праздник, который Ты устраиваешь, Господь мой. За тот праздник, который Ты устроил, Господь мой, в сердце моем, Господь мой, освободив. И Господь мой, назвав своим дитя, Господь, отдав мне прощение. И прошу я сейчас и призываю Твое имя, Иисус, пребывать здесь, Господь мой, среди нас, Господь мой. Помоги открыть нам наши сердца, наши духовные глаза, наши уши, Господь мой, чтобы воспринять истину Твою, Господь мой. Чтобы осознать, Иисус, то, что Ты свершил 2000 лет для каждого из нас, Господь мой. Чтобы мы могли, Господь мой, с радостью возвещать истину и славу Твою. Чтобы мы считали это достоинством, что мы христиане, что мы собираемся во имя Твое, Господь. Я благодарю Тебя и славлю, Господь мой. И прошу, благослови и дай принять Твою истину за ту милость, которую Ты нам даешь учиться у Твоих ног. Благослови и пребудь с нами, наш Господь, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. Я первый раз за кафедрой и в очках. Я думал, вот, что очки одевают, они придают значимости, мудрости. Они не придают ни значимости, ни мудрости. И крутизны тоже не придают. Я знаю, мудрости дает только Бог. Только у Него, когда упрашиваешь мудрости, молишься, познаешь, и только так мудрость прибавляется. Очки ли служат помощью мне для того, чтобы прочитать Слово Божье и порассуждать над этим словом. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 5 глава, с 3 стиха по 11. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Богу взирают. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Вот над этими стихами, над этими шагами блаженства мне хотелось бы внести с вами порассуждать. Третий стих говорит: блаженны нищие духом. В таком состоянии мы должны предстать перед Богом, перед Иисусом Христом. Если взять сравнение нищего, который у дороги, или которого мы, может быть, встречаем, встретили по дороге, который просит, грязно одетый, немытый, голодный, просит денег, чтобы напитаться или в баню сходить, и вы даете ему 5 рублей, и он отказывается от ваших 5 рублей, как вы считаете, это нищий. У этого человека имеется свой бизнес-план, и ваши 5 рублей, они не вписываются в его бизнес-план, поэтому он отказывается от него. У него свои мысли, свои понимания, свои цели, и ваши 5 рублей не вписываются, он просто огорчен, отворачивается и уходит от вас. Он не обрел еще той нищеты, которую хочет видеть Иисус Христос в нас. Фарисеи они шли со своей праведностью, со своими делами. И они гордились действительно этим, что они не такие, как прочие люди. В Луке, 18 главе, 11 стих, один фарисей молился. Говорит: Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как вот этот мытый. Боже, я благодарю Тебя. Понимаете, в каком состоянии он был. И он считал, и люди считали праведными, действительно идеалом действительно праведности, которую можно было видеть людям, которую Бог видать хотел. И если взять каплю родниковой воды чистой, когда глядишь на эту воду, она голубая, она прозрачная, она сама чистота. Но если эту капельку положить под микроскоп, и взглянуть, то многие-многие могут содрогнуться, что примена принимает вовнутрь. Ибо эта капелька кишит разнообразными микроорганизмами. Она просто там все переплетается. Примерно то же самое, если мы честно просто посмотрим внутрь себя и взглянем на Иисуса Христа, на жизнь Иисуса. И мы действительно начнем ощущать свою нравственную нищету. Нищету, которую хочет видеть Иисус в нас, Господь, Бог в нас хочет видеть. Это не сама цель достигать этой нищеты. Это средство, чтобы войти нам в Царствие Божие. И сколько действительно искушений встречается на пути у каждого из нас, когда мы начинаем пытаться сбросить с пьедестала собственное «я». Внутри себя сместить этот эгоизм, сместить в сторону свои знания, свой авторитет, свои физические достоинства, свои финансовые и материальные блага, в сторону предстать перед Богом бедными и нищими. Действительно, только Господь, придя к Нему в таком состоянии, только в таком состоянии Господь поможет нам действительно чисто, правильно, трезвыми глазами взглянуть, вообще кто мы такие. Оценить себя правильно, свою жизнь. И глядя на то, как мы жили, человек будет тоже содрогаться. Каждый будет содрогаться. Я лично пришел в ужас от того, что я узнал о той жизни, которая у меня была. Я просто сокрушен был. Не от того, что я где-то оступился, если бы я пошел другим путем. Нет, от того, что я творил. Мне это просто повергло слезы. Что я делал? И в чем я жил. Вот таким я предстал перед Богом. И действительно, это нищета и правильная оценка, которая может дать помочь только Бог, побуждая человека сокрушаться и плакать. Плакать о своих грехах. Плач, о котором здесь говорится в 4 стихе, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Плач это приравнится о скорби по покойникам. И такая скорбь возникает о грехах. Мне хочется сказать, что не каждый плачущий утешится. Не каждый, кто плачет, может утешиться. Многие плачут, потому что унижена гордость. Наша гордость человеческая. Многие плачут, потому что не удовлетворена страсть. Человек очень желал чего-то, хотел. Вот она цель, хотел достичь, и не получилось. Побуждает плакать. Кто-то плачет из-за бессильной злобы. Кого-то обидели, кому-то переступили где-то дорогу, и он бессилен вылететь или отомстить что-то, и это повергает тоже плач. Кто-то плачет, потому что оскорблено мое самолюбие. Просто горючими слезами обливаются некоторые люди, когда его оскорбили, его личное самолюбие. Второму Коринфянам, 7-10 главе говорит, это мирская печаль, она производит смерть. Эта печаль причиняет смерть души. И чтобы признать все это в себе, нужна сила. Действительно сила, чтобы действительно осознать все это. И кто нашел эту силу, то действительно начинает плакать. Ощущает свою нищету. Ощущает то, в каком состоянии он находился. И действительно то, что причинило в моей жизни. То, что мой грех причинил, то, что грех этого мира причинил Иисусу Христу. Это крестный смех, это позор, это избиение. Вот это причинило. И все, осознавая все это, оно просто смирять начинает. Оно просто смиряет. Пятый стих говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны кроткие. Действительно, осознавая то, что как я управлял своей жизнью, как я жил, осознавая то, что я сделал в своей жизни, используя те финансы, используя свою силу, свои знания, свой разум, свою энергию, в чем я использовал, я осознаю, что меня это все приводило в тупик. Меня все приводило это к печали, к огорчению, к разочарованию, но не приносило радости, не приносило счастья. Блаженны кроткие. Кроткие – это тихий, мягкий и сдержанный человек, покорный. Действительно, приходя к Богу, хочется отдать Ему управление своей жизнью, чтобы Он управлял. Только Бог знает правильные цели, и только Он знает пути, как эти цели достичь. правильно. И Бог говорит, кроткий наследует землю. Некоторые богословы толкуют, что здесь они наследуют кроткий землю обетованную. То есть туда, куда Господь ввел еврейский народ, Палестину. Я придерживаюсь другого толкования, что Господь здесь обещает всю землю, которую Он приготовит. И эту землю они будут иметь. Они будут иметь наследовать эту землю. Эта земля не приготавливается своими усилиями, своими делами, своими знаниями. Ее приготовили Господь. Он ее приготовил для крови. Шестой стих говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Я не знаю, в каких ситуациях кто побывал. Я был в ситуации, когда я был голодный. Когда я действительно хотел есть. И я знал, что вкусив или съев что-то, я продлю себе жизнь. Здесь говорится, блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся. Все люди, кто осознали себя, те, кто уже оплакивает свои грехи, свое состояние, те люди, которые смирились перед Богом, действительно, они хотят дальше продвигаться, они хотят узнать, в чем же правда жизни. Они хотят узнать ее и принять ее. И именно такое состояние мое должно быть. Желать эту правду. Желать, чтобы насытиться ей. Правду люди всегда искали во все времена. В человеке заложен то фундамент, то состояние, совесть называют ее. Это осуждают за какие-то поступки. Даже человек, который не знает Бога, все равно совесть иногда просыпается и осуждает, что ты неправильно поступишь. Это поиск. Как поступать правильно, чтобы совесть не осуждала, чтобы сердце не осуждало. И все люди искали. В древние времена люди приносили жертвы башкам своим. Но не зная Бога, не зная требований Бога человеку, те жертвы населения, которые они приносили, они не давали желаемого результата. В наше время, сейчас так же, и тогда философы писали и трактаты, и доктрины разные для того, чтобы как узнать правду, какова она правда. И у каждого она разная. И действительно, правду человек потерял и исказил еще с Эдемского сада, когда произошло грехопадение. И по милости своей любви Господь верно возвращает нам правду, истину свою, в своем Сыне, в Иисусе Христе. В чем мы находим удаление своей голода и своей жажды? В чем мы ищем? Когда какие-то ситуации получаются, когда какие-то проблемы, куда мы обращаемся, к чему мы обращаем свое внимание. Идем ли мы к Иисусу? Вникаем ли мы в Евангелие, в Слово Его, которое Он оставил, чтобы удалить ту потребность, в которой нуждается каждый? Или мы ищем где-то, в каких-нибудь энциклопедиях, или в домах психологии, как надо в этой ситуации себя держать, или как эти проблемы разрешаются? Задать должен каждый сам себе вопрос. Седьмой стих говорит, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Счастливы те, кто милостивы. Наверное, быть милостивым до конца не может никто, кто не ощутит милость на себе. Кто не сам не ощутил никогда на себе милость. Фарисеи они осуждали. Они не ощущали в себе милости Божьей. Они считали себя праведными, они гордились этим. И Иисус в Матфея 9 главе 13 стихе говорит, идите научитесь, что значит милости хочу. Каждый из нас хочет, чтобы к нам относились милости. Готовясь к этой проповеди, я просто был немного, даже может быть очень немного, даже может быть очень сильно огорчен. Я пытался исполнить свои молитвы. Я не нашел ни одной молитвы, когда я обращался к Богу. Господи, вот за тот поступок яви ко мне свой суд, свою правду и приложи мне свою истину ко мне. Боже, за те дела, которые я сделал, яви ко мне свой суд и правду. Я никогда не нашел это. Но я всегда в молитве взывал о милости Бога, о прощении, об исправлении. Но зато я нашел другое в своих молитвах. Господи, ты видишь, как мой начальник поступает? Исправь его срочно по своему правде, по своей истине. И редко, когда молишься, чтобы Господь явил к нему милость. К этому человеку. И этим человеком может быть любовь. Муж, жена, дети, друг. Любой человек. Господь хочет, чтобы мы творили милость. Осознавая то, что Господь сделал с нами, какую милость оказал нам, взирая на те предыдущие шаги, действительно, человек просто не может не творить милость другим. И как мы творим милость? При всей свое время могли взять продавца, с водой проблемы были, выйти на площадь с этим продавцом, у него есть мех с водой, и этот продавец раздает воду, желающий бесплатно, и кричит: вот этот человек благодетельствует вам, вот этому человеку отдайте благодарность и славу, а тот защищает свое тщеславие. Вот такова была его милость. Как мы творим милость свою? Нет ли у нас в нашем сердце двойного дна? Не творим ли мы милость для того, чтобы удовлетворить свое я или свое тщеславие? Или мы творим милость с чистым сердцем, ощущая то, как Господь нам явил свою милость? 8 стих говорит: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Те очки, которые я делал, они помогают только читать, видеть немножко получше. Но Бог — это Дух. Его невозможно увидеть даже через эти очки или через более сильные. Здесь говорится о другом зрении. Здесь говорится о способности духовно видеть Бога. Наши дела, наши поступки можно увидеть. Их можно как-то оценить, как-то взвесить, как-то просуждать над ними. Но о сердце человека знает только сам человек, Бог. Только двое могут знать, что в сердце творится, какими помышлениями руководит сердце, какие желания прилетелись в наших сердцах, о чем идут у нас в сердцах помышления. Господь хочет, чтобы мы действительно, у нас были сердца чистые. И они говорят: изряд Бог. Только чистое сердце. И если проблемы какие-то есть, Бог не оставляет нас такими. Он дает нам возможности, средства для того, чтобы мы действительно могли очищать свои сердца. И этим надо заниматься постоянно. Призывать имя Бога. Молиться, исповедоваться. Нести Божью милость и творить милость. И являть любовь Божию. Подавляют в себе гордость и самолюбие свое. Фарисеи, они смотрели на людей сквозь свой фильтр. У них был свой фильтр. Фильтр гордости и своей праведности. Через какой фильтр мы смотрим на людей? Фильтр милосердия? Или, может быть, что-то другое? Через что-то другое мы рассматриваем людей? Как мы делаем, творим милость? С каким сердцем? Бог хочет, чтобы наши сердца были чистыми. И Он в этом поможет нам. 9 стих говорит: блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы. Ну, кто такие миротворцы? Есть это люди такие, которые тихие, спокойные, никому ничего плохого не делают, и плохого не делают. Это тоже миротворцы. Но к ним относятся и те люди, которые трудятся для достижения мира на земле. Феофилакт говорил: не только, разумеется, живущие в мире с другими, но и примиряющие других ссорящихся. Миротворцы – суть и те, которые своим учением врагов Божьих приводят к Богу. Они – суть сыны Бога. Ибо единородный примирил нас с Богом. Миротворцы. Являюсь ли я миротворцем? Являетесь ли вы миротворцем, братья и сестры? Несете ли вы благую весть? Стремитесь ли вы примирять людей, враждующих с Богом, с нашим Творцом? Или же нет? Что пользы даже идти примирять, говорить о Боге, если в собственном сердце война идет? Но у нас есть шанс обратиться к Богу и примириться с Ним, но не останавливаться на этом, а идти так же к людям и достигать, чтобы они могли также узнать об Иисусе, также узнать о Евангелии и могли обрести примирение с Богом через ту жертву, которую Иисус Христос совершил на кресте. 10-11 стихи говорят: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Иисус говорит: вы счастливы будете, если вас будут гнать за правду. Не за свои дела, не за свои поступки, а за правду. Конечно, я думаю, многие ощущали, когда попадают на производство, на предприятие или в каком-нибудь офисе, где царит беззаконие, где неправильно документы подписывают, где липовые премии выдают, где взятки берут. И когда там появляется верующий человек, он действительно говорит правду. И есть такая пословица, говорит, правда глаза открыли. Действительно, эта правда начинает колоть глаза. Этот человек становится как бы бельмом на глазу. И это не устройство, это суета, которая творится там. И всяческим путем они стремятся, чтобы этого человека там не было. В лучшем случае над ним смеются, крутят у виска. В худшем случае некоторые попадают под суд. И этим людям ничего не стоит дать ложную клятву и приступить к этому. Вот таким образом действительно людей гонят за правду, действительно. И за правду всегда гнали. За Евангелие, за слово, за истину всегда гнали. И раньше сколько людей бросили на растерзание зверя? Сколько расстреляли? Было 120 лет баптизма. Я видел брат, который показывал, как людей в кандалах, в цепях гнали сюда, в Сибирь. За правду, за Евангелие. Он говорит, я просто прошелся вокруг этого зала. У меня все ноги были сбиты от этих ног. Представляете, сотни километров они пешком шли. За что за правду? Стоит только одно. Отказаться. Отказаться от правды. И тебя возвернут. Возвернут те блага, которыми ты пользуешься. Если взять, к примеру, кто-либо согласится бы сделать так, ну, полчаса вот вам дают и говорят, вот за эти полчаса ты можешь насладиться всем, что может представить твой разум. Всеми благами, всеми блаженствами испытать в эти полчаса. Но остаток своей жизни ты будешь проводить в рудниках или в шахте. Согласился ли кто бы воспользоваться этими полчасами блаженства, чтобы впоследствии оказаться на постели, всю свою жизнь провести парализованным? Я думаю, вряд ли кто согласился бы применять свою жизнь нормально на эти блага. Ну что стоят эти короткие годы пребывания здесь у нас на земле, с той вечностью, которая нас каждого ожидает? Если мы будем проповедовать правду Божию. Если мы будем стоять в истине, то Господь говорит, радость нас будет ожидать. Мир будет в наших сердцах. Совесть нас никогда не будет осуждать. То, что мы правильно поступили где-то и неправильно живем. И этим самым мы готовим вечное счастье, вечное блаженство, совершенное блаженство в Царстве Божьем. Иисус Христос говорит, какова должна быть праведность. Он говорит, только таким путем можно войти в Царствие Божие здесь, в этих словах, в этих стихах. Нету другого пути. Невозможно где-то отсидеться, а потом выйти и войти в Царствие Божие. Вот такие характеристики его праведности. Говорит, она должна превзойти фарисейской праведности. Вот такими должны быть обладать. Вот сюда вы должны направлять свои стремления. Вот вы должны стремиться, какими быть. И этот путь, это осознание духовной нищеты. Это путь действительно печали и слез, скорби о грехах. О грехах не только своих, но и в котором лежит мир. Это желание подчинить свою волю Божию. Это желание творить правду Божию. Это нести любовь Божию и творить милость чистым сердцем, не имея какой-то выгоды, и переносить то, что каждый из нас ждет. Иисус Христос укрепляет. Он утверждает нас в том, что радость будет у каждого. Счастлив будет каждый. Что нам надо взирать ненавидимое, то, что нас здесь окружает, а смотреть вдаль, на невидимое, то, что нас ожидает. Давайте просто попытаемся вернуться к тому времени, когда евреи, род Авраама, народ избранный Божий, ждали обещанного. Когда они пришли, уселись у ног Иисуса Христа и слушали. И когда они услышали, кто может войти в Царствие Божие, многие не приняли его слово. Они сказали, тогда это не мессия. Нам надо ждать другого мессии. В современном мире у людей тоже так же получается. Каждый думает о своей праведности. Каждый воспринимает, какое должно быть Царство Божие, как туда можно войти. Но среди тех людей были и его ученики, которых он готовил для того, чтобы они шли и выполняли великое его поручение. счастье, которое говорит Иисус Христос в этих словах. Он говорит, счастье это зависит только от того, насколько наша жизнь служит для того, чтобы приготовить нас к вечной жизни, к Царствию Божьему, вечность, присутствие Божье. В другом месте счастья никто не может найти. Даже если человек достиг желаемого и думает, что я теперь стал счастлив, то это мгновение, эти минуты начинает затмять или омрачает другие мысли, что сейчас это счастье пропасть может, что оно может куда-то исчезнуть, и оно уже не приносит того желаемого, чего нет. Но то счастье, которое, о котором говорит Иисус Христос, то блаженство, о котором Он проповедовал там, оно не исчезает. Уже 2000 лет люди приходят и имеют эту радость, имеют это счастье. И идут этим путем, прокладывая путь не только себе в Царство Небесное, но и благовествуя другим, чтобы они могли войти в Царство Небесное. Царствие Божие. Закончить мне хотелось бы от Матфея также, 7 глава, 24 стих. Таким выводом, который сделал Иисус Христос в конце своей проповеди. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Братья и сестры, давайте будем быть разумными. Давайте строить свой дом на камне, как говорит Иисус Христос, чтобы наш дом не смог разрушиться от каких-то внешних природных явлений, от каких-то внешних ситуаций, обстоятельств, от того, что, может быть, с землей что-то произойдет, чтобы наш дом стоял твердо. Но для этого Иисус говорит, нам не только надо слушать, но и исполнять. Благословит Господь, чтобы мы стремились иметь те отношения, о которых говорит здесь Господь. С Богом, чтобы имели такие отношения. Чтобы мы стремились иметь такие же отношения с ближними, о котором говорит Иисус Христос. Говорит, в этом будет ваше счастье. И не просто стремились, но и делали шаги в эту сторону. Стремились исполнять то, о чем говорит нам Господь. Давайте помолимся. Иисус, я славлю Тебя и благодарю за Слово Твое, которое Ты нам даешь, Господь мой, которое помогает нам руководиться в жизни. Я прошу и молю Тебя, Господь мой Боже, обрести праведность не свою, Господь, не своими делами, а ту праведность, о которой Ты говоришь в Слове Твоем. Я прошу и молю Тебя, Господь Боже, очисти сердце, Господь, от всего того, что, может быть, еще мешает нам с Тобой общаться. Благослови, чтобы я не просто открывал Слово Твое и перелистывал страницы, Господь мой, но чтобы эти слова, Господь мой, меняли мою жизнь, побуждали меня идти и проповедовать. Благовествовать, Господь мой Боже, что Ты сделал, Боже. Я прошу и молю Тебя, Господь мой, дай мне действительно не ошибаться, Господь мой, в построении своего дома, чтобы мой дом был на камне. Господь мой Боже, я прошу и молю Иисус, благослови каждого здесь присутствующего. Дай нам быть действительно достойными тех званий, которыми Ты здесь говорил, что мы наследуем землю, которую Ты приготовил, что Ты нарек нас детьми своими, что мы ученики Твоими. И дай нам, Господь, исполнять Твою волю, исполнять то поручение, которое Ты дал каждому из нас. Я все прошу во имя Иисуса. Аминь.